эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Болотное дело. Процесс приближается к оглашению приговора. Пьяный пассажир стал причиной экстренной посадки самолета. На повестке Евромайдана в Киеве. Итоги до выборов в Верховную Раду. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Комитет Государственной Думы по уголовному законодательству одобрил проект амнистии в связи с 20-летним Российской Конституцией и рекомендовал депутатам его принять. Согласно документу, внесенному в Думу президентом Владимиром Путиным, амнистия коснется тех, кто осужден или является подследственным по делам о преступлениях небольшой или средней тяжести, не связанным с применением насилия. Амнистия также распространяется на несовершеннолетних, инвалидов, пожилых людей, беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми. В Думе не исключают, что постановление об амнистии может вступить в силу уже до конца этой недели. Правозащитники, готовящиеся проект, раскритиковали, сочтя амнистию недостаточно широкой. Вероятнее всего, она обойдет стороной фигурантов громких уголовных дел, тех, кого правозащитники считают политическими заключенными. Сегодня гражданские активисты планируют выйти к стенам Госдумы с требованием объявить широкую амнистию. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сейчас она со мной в студии. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте. Депутаты намерены рассмотреть проект амнистии в двух чтениях, а не в одном, как планировалось ранее. По словам главы Комитета Госдумы по уголовному законодательству Павла Крашенинникова, в окончательной редакции документ может быть принят уже в среду, 18 декабря. Рассмотрение в первом чтении планируется на вторник. В целом, проект амнистии получился не таким широким, как было изначально обещано, считает депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Он разработал ряд поправок к документу, которые планируют внести при обсуждении.
Под амнистию попадают жулики, преступники, которые осуждены на срок до 5 лет включительно. Ну, например, по таким статьям, как нецелевое расходование бюджетных средств. Самое удивительное, что сюда попадают реально садисты, полицейские, которые применяли насилие в отношении граждан. Помните наших участковых, которые бутылкой из-под шампанского пытали человека до смерти в Казани, они все попадают. Мы будем готовить поправку, чтобы они не попали. Должны попасть все политзаключенные. Некоторые, например, как Удальцов и Развожаев, их судят по части 1 статьи 212. Это организация беспорядков. Отдельный вопрос, кто считает беспорядками. Лично там и я, и многие эксперты считают, что 6 мая никаких беспорядков вообще не было. Удальцов и Развожаев никакого насилия в отношении представителей власти не применяли. Категорически не устраивает. То, что у нас под амнистию попадают только осужденные, а подозреваемые, и те люди, которые находятся под уголовным преследованием, на них эта амнистия не распространяется. Категорически будем настаивать на включении в амнистию части 1 статьи 318. Это применение насилия к представителям власти, не опасного для жизни и здоровья, или угрозы применения этого насилия. Ну, то есть, грубо говоря, потолкался с полицейским, сорвал с него каску. Все действия, которые не наносят никакого ущерба там жизни и здоровью. Есть такой пункт, который, в принципе, всю эту амнистию перечеркивает, который дает право администрациям тюрем, администрациям всех учреждений исполнения наказаний самим решать, кого выпускать, а кого не выпускать. Те люди, например, которые нарушали порядок в местах лишения свободы, подвергались взысканиям, они амнистии не подлежат. То есть вы прекрасно понимаете, что завтра кого не захотят амнистировать, ну, например, Толоконникова или любой там заключенный по 6 мая, то завтра просто администрация этих всех тюрем вынесет соответствующее там решение, какое-нибудь взыскание.
Как вы считаете, вот именно такой текст амнистии написан специально, чтобы исключить из нее фигурантов громких уголовных дел, тех, кому приковано внимание правозащитников?
Мне ответить сложно на этот вопрос, потому что логика мне непонятна. Амнистия, она должна выполнить определенные задачи. Например, она должна сократить значительное число заключенных и улучшить международный имидж России в преддверии Олимпийских игр. Если у нас люди, которые считаются в нашем обществе признанными международными организациями как узники совести, если они останутся в тюрьмах, то для общественного мнения эта амнистия вообще ничего значить не будет. А выйдут они или не выйдут, это является определенным таким политическим маркером. То количество людей, которое будет амнистировано, всего 3000 человек по оценке СИН. То есть это никакая не широкая амнистия. Поэтому весь этот шум, понятно вообще, для чего нужен был. Если политзаключенных не хотят выпускать, либо это для того, чтобы амнистировать Сердюковых и всяких там прочих полицейских, под это амнистия для жуликов и полицейских садистов, а не для граждан и политзаключенных.
Дмитрий Гудков надеется, что хоть часть этих поправок будет принята. Правозащитники и гражданские активисты предложенный проект амнистии раскритиковали. Под него, вероятнее всего, не попадает большинство фигурантов болотного дела, поскольку им предъявлены обвинения по 318-й статье, связанной с применением насилия. А тем, кому предъявлено обвинение только по 212-й статье, это участие в массовых беспорядках, вероятнее всего придется дожидаться приговора. По крайней мере, так интерпретировали опубликованный на днях текст проекта некоторые адвокаты, участвующие в болотном процессе. Сегодня в Никулинском суде Москвы, где рассматривается дело, после недельного перерыва возобновились слушания. Участники процесса продолжили допрашивать свидетелей защиты, непосредственных участников акции 6 мая 2012 года. В частности, сегодня показания давала девушка подсудимого Андрея Барабанова. Она рассказывала о его задержании. Кроме того, выступал свидетель, заявивший, что видел, как сотрудники полиции избивали подсудимого Сергея Кривого. Допросы свидетелей по этому делу пока продолжаются. Что касается амнистии по 213 статье, это хулиганство, то из текста документа также следует, что амнистия распространяется только на тех, кто уже дождался приговора. А это означает, что под амнистию могут и не попасть активисты Greenpeace, но на свободу могут досрочно выйти осужденные на 2 года участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Вот что говорит их адвокат Ирина Хрунова.
Толоконникова подпадает под тот проект амнистии, который сейчас внесен в Государственную Думу. Она подпадает туда по 2 признакам. Первое, как женщина, имеющая несовершеннолетнего ребенка. Второе, по статье 213, поскольку 213 статью включили в проект амнистии. Наложение взыскания не имеет никакого отношения к Толоконниковой, потому что в проекте и каким образом должна исполняться амнистия сказано, что не распространяется амнистия на осужденных, которые подвергались взысканиям в виде помещения в штрафной изолятор. Толоконникова ни разу не помещалась в штрафной изолятор за время отбывания наказания. Поэтому по вопросам взыскания к ней не имеет никакого отношения этот пункт.
Говорила адвокат Ирина Хрунова. Мария Алехина может и отказаться от амнистии, по крайней мере, об этом сообщает в Твиттере активист группы «Война» Петр Верзилов, цитируя телефонную беседу с Алехиной, где та говорит, что у нее есть еще дела в колонии. Мария Алехина отбывает наказание в исправительном учреждении в Нижегородской области. Надежда Толоконникова с ноября находится в спецбольнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей ФСИН, Толоконникова останется в больнице до окончания своего срока, то есть до марта 2014 года. Адвокат Ирина Хрунова эту информацию комментировать отказалась, однако она надеется, что ее подзащитная все-таки сможет выйти на свободу по амнистии. Судя по опубликованному тексту, амнистия не коснется и бывших владельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также оппозиционера Алексея Навального и Петра Офицерова, осужденных по делу «Киров-Леса», статьи, по которым их обвиняют, исключены из числа тех, на которые распространяется амнистия. Такое положение дел не устраивает гражданских активистов, которые намерены сегодня вечером выйти к зданию Государственной Думы на так называемый «народный сход». Они собираются требовать объявить амнистию для тех, кого они считают политическими заключенными. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказала член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
Это народный сход, который не требует никакого согласования. Хотя, конечно, нашей полиции это сложно объяснить. Состоится он сегодня именно потому, что завтра будут в Думе решаться будет вопрос про амнистию. И, насколько мы понимаем, проект, который сейчас подан, амнистия, таков, что далеко не является широким. Что по нему практически не выйдет никто из фигурантов болотного дела, по нему не выйдет Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и многие-многие другие. Зато он вовсю коснется полицейских, которые там, например, в своих УВД издевались задержанными. Сегодняшний выход – это последняя попытка напомнить вообще власти о том, что это неправильно. Это мирная абсолютно акция. Люди, если понимают, не должны приносить ни плакатов, там, ни какой-то символики. Именно народный сход и именно попытка последний раз сказать им, что же вы делаете. Я думаю, что Дума вообще ничего не решает. Но шансов на какой-то успех у нас очень мало. Но для меня это не означает, что нужно сесть дома и никуда не выходить. По крайней мере, в любом случае, эта поддержка важна, очень важна ребятам, всем, кто сидит, и всем, кто неправосудно осужден.
Говорила Надежда Митюшкина. Как ожидается, постановление об амнистии будет опубликовано в четверг или в пятницу, после чего документ вступит в силу.
Спасибо, Наталья. У микрофона была Наталья Джанпаладова. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Новосибирске совершил незапланированную посадку самолет, выполнявший рейс из Красноярска в Москву. Такое решение командир экипажа принял, потому что пьяный пассажир устроил драку со стюартом на борту. Это уже не первый случай на российских самолетах, когда пьянство пассажиров приводит к чрезвычайным последствиям. По факту очередного дебоша возбуждено уголовное дело. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске, откуда вылетел самолет, Татьяна Лапрат.
Вылетевший в воскресенье из Красноярска в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске, чтобы снять с борта дебоширившего пассажира. По словам начальника отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Тимура Курбангалеева, причиной внеплановой посадки послужила драка одного из пассажиров со стюардом.
Примерно в 20 часов 40 минут самолет Boeing 737 благополучно приземлился в Новосибирске со 115 пассажирами на борту. На данный момент установлено, что после взлета из аэропорта Емельяна в городе Красноярске на борту произошел конфликт между пассажиром, мужчиной 1968 года рождения, жителем города Москвы, и бортпроводником. Причиной конфликта стало желание пассажира воспользоваться туалетной кабиной салона бизнес-класса. В этом ему было отказано, и в результате пассажир нанес порядка 10 ударов стюарду. В результате сотрудник авиакомпании получил сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей. По приземлению в городе Новосибирске он был доставлен в областную клиническую больницу.
В отношении буйного пассажира следователи линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса России. При этом Тимур Курбангалеев отметил, что очевидцы рассказали о том, что уже при посадке на борт самолета в Красноярском аэропорту этот пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя дерзко и вызывающе. Однако, по мнению сотрудника пресс-службы аэропорта Емельянова Юлии Аржановой, этого не могло быть, иначе бы пассажира сразу же сняли бы с рейса.
На самом деле данный пассажир, он не дебоширил в Емельяново, выполнял все предполетные формальности, необходимые и при регистрации, и при досмотре, вел себя адекватно. Поведения и отклонений не было, и вообще, в принципе, признаков явного алкогольного опьянения у него тоже не было замечено. Что касается служб аэропорта, то все сотрудники сработали в соответствии с нормативными документами и с правилами пассажирских перевозок, смотренными в таких ситуациях. То, что касается происходящего на борту, это уже, ну, в принципе, аэропорта не касается, потому как это уже, так скажем, территория авиакомпании, да, и то, что уже происходит в воздухе. То есть мы не можем даже предполагать, что могло произойти, да. Но вот в аэропорту человек выглядел очень адекватно.
Назвать имя и фамилию пассажира, из-за которого пришлось прервать полет, Юлия Аржанова не смогла. В свою очередь, сотрудники красноярского представительства авиакомпании «Глобус», которая принадлежит данный самолет, и вовсе отказались хоть как-то прокомментировать этот инцидент. Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
И все же имя пассажира дебошира стало известно очень быстро. Это Андрей Третьяков, который, как выяснилось, до недавнего времени был крупным чиновником правительства Челябинской области. Но прославиться ему удалось совершенно точно не этим, выяснил корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
А герой сегодняшнего скандала Андрея Викторовича Третьякова, который одно время пребывал в статусе заместителя губернатора Челябинской области, в самом Челябинске практически никто не знает. Информацию, которую удалось получить, крайне скупа. В 2010 году, когда губернатором Челябинской области стал Михаил Юревич, он назначил Андрея Третьякова руководителем постоянного представительства Челябинской области при правительстве России в статусе заместителя губернатора. Судя по всему, в Челябинске Третьяков был нечастым гостем. Именно поэтому сегодня в здании администрации области практически никто и не обсуждает скандальный инцидент в самолете. Третьякова мало кто помнит и мало кто был с ним знаком. Единственное более или менее серьезное упоминание в открытых источниках, которого Андрей Третьяков удостоился, будучи вице-губернатором, это декларация о доходах челябинских чиновников за 2010 год. Судя по этому документу, Третьяков заработал в том году чуть более 1 200 000 рублей. Не так уж много на фоне своих коллег. Тем не менее, он стал тогда победителем в неофициальной номинации «Обладатель самого дорогого автомобиля в областном правительстве». У него был роскошный седан представительского класса Lexus LS600H. О причинах увольнения, которое последовало в июле 2011-го, официально не сообщалось. По некоторым сведениям, он недостаточно активно лоббировал интересы интересы региона и привлекал инвесторов на Южный Урал. Официальная формулировка – по собственному желанию. После отставки он получил пост заместителя генерального директора УАО «Росгеология». Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В Киеве в воскресенье были организованы очередные массовые акции сторонников и противников украинской власти. В воскресенье же представитель Евросоюза Штефан Фиоле заявил, что переговоры о подписании Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом вновь приостановлены. В центре Киева ночь после очередных многотысячных митингов прошла спокойно. Какова обстановка была с утра и чего ожидать в ближайшие часы, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Певицу Руслану Лыжичко, активную участницу протестов на Евромайдане, вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины из-за событий 30 ноября, когда «Беркут» разогнал участников акции на Майдане. В прокуратуру идут сами лидеры украинской оппозиции. Они намерены требовать привлечь к ответственности за расправу над студентами главных организаторов – секретаря Совета Безопасности Андрея Клюева и министра внутренних дел Виталия Захарченко. Я напомню, что в субботу были уволены 3 высокопоставленных чиновника. Их прокуратура подозревает в превышении полномочий. А в понедельник, как сообщает украинская пресса, президент может уволить 3 министров по этому делу, в том числе и главу МИДа Леонида Кожару. Сегодня же главной точкой оппозиционных акций, очевидно, станет окруженное спецназом здание Центра избиркома Украины. Здесь подводят итоги воскресных до выборов в Верховную Раду по 5 округам – в Николаевской, Черкасской, Киевской областях, а также в Киеве. Вот в Киевском округе данные экзит-полов показали убедительную победу кандидата от оппозиционной партии «Свобода» Юрия Левченко. Тем не менее, по официальным данным, здесь пока лидирует провластный кандидат Виктор Пилипишин. Кроме округа Киева, в Киеве власти, по данным той же оппозиции, пытаются подтасовать результаты еще в 3 округах. И один из лидеров «Свободы» Андрей Ильенко заявил, что то, что происходило на избирательных участках и сейчас происходит в Центре избиркома Украины, показывает, что демократических и честных выборов при нынешней власти в стране не будет, по его мнению. Ну а парламентская оппозиция заявила, что будет добиваться на этой неделе отставки правительства. Она собирает подписи депутатов за отставку кабинета министров. Эти подписи должны стать дополнительным политическим аргументом для Виктора Януковича. Отправить кабинет министров в отставку сейчас может только президент и может это сделать своим указом. Оппозиционеры намерены собрать 226 подписей. Это минимально необходимое число, необходимое минимальное число голосов для позитивного голосования в Раде. И эти подписи представители оппозиции собираются вручить лично президенту Януковичу.
Владимир Ивахненко из Киева, где продолжаются акции сторонников и противников евроинтеграции нынешней украинской власти. Вступление в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана обещает Украине сиюминутную экономическую выгоду. Подписание договора об ассоциации с Европейским Союзом означает необходимость перестройки законодательства в экономической сфере и дает возможность стратегической реформы экономики. Как к этому выбору относится украинское бизнес-сообщество? Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, киевский бизнесмен Валерий Лось, генеральный директор первой компании фармаркетинга «Здраво».
На Майдане бываю достаточно часто, как только получается свободное время. Или даже если нет свободного времени, а по делам я проезжаю мимо Майдана, то всегда стараюсь заглянуть туда, но невозможно пройти мимо.
Это гражданская позиция? Или вы считаете, что ваши бизнес-интересы в случае подписания договора об ассоциации Украины с ЕС выиграют?
Может быть, мои бизнес-интересы, наоборот, проиграют, потому что в своей деятельности я больше сотрудничаю с российскими компаниями. Если бы мы подписали таможенный союз, то для моего бизнеса это было бы лучше, но, наверное, только в короткой перспективе. Потому что любой бизнесмен, любой руководитель должен мыслить стратегически, смотреть немножко вперед. И неважно, какой у тебя бизнес сейчас, важно то, каким он будет дальше, куда ему идти. И в этом плане, конечно, европейские ценности более привлекательны, потому что они более перспективны.
Но, тем не менее, вы представляете себе, что для вашего бизнеса означает подписание договора об ассоциации? Вы это просчитывали у себя в компании?
Вы знаете, я достаточно спокойно к этому отношусь. Я в своей жизни могу заниматься не только тем бизнесом, который сейчас. Я в жизни свое место найду. Но мне гораздо важнее бизнеса то, в какой стране я живу. Я не собираюсь покидать Украину. Я хочу, чтобы в Украине жили мои дети. Поэтому бизнес здесь, немножко он в стороне. Потому что гораздо важнее общество, в котором ты живешь. Если у тебя хороший бизнес, но кругом нищета, то, извините, это очень дискомфортно. Если у тебя сегодня успешный бизнес в нынешней ситуации, у тебя завтра его просто может не быть, потому что могут просто прийти и попросить. Стабильность и предсказуемость, она намного важнее каких-то сиюминутных результатов.
Понятно, что Майдан – это такое народное движение, люди туда приходят по велению души, но, тем не менее, есть какая-то инфраструктура для организации, которой нужны деньги. Кто-то палатки покупает, кто-то продукты туда приносит. Есть какой-то патриотически ориентированный бизнес, который участвует в этом. Вы как-то участвуете в этом движении или нет?
Конечно, по мере возможности стараюсь помогать. Знаете, достаточно просто прийти и посмотреть своими глазами, да. Люди массово, обычные простые люди массово несут продукты питания, одежду, лекарства. Если посмотреть на возле Киевсовета, который сейчас, опорный пункт, там просто стоит очередь из людей, желающих чем-то помочь, в том числе и финансами.
Валерий, вы понимаете конечные политические цели этого протеста? Чего может реально добиться Майдан, по вашему мнению?
Требование может быть одно. Это полная перезагрузка системы, которая есть сейчас. Если этого не получится, то Украина, наверное, как такой, не знаю, может назвать это проект, она не будет существовать. Ресурсы уже давно исчерпаны. Страна на грани банкротства. Продолжать эксплуатировать эту же систему, даже если поменять одних лидеров на других, если оппозиция придет к власти и останется эта же система, ей жить тоже будет недолго. Но мне кажется, разница этого Майдана, Майдана 2004 года, все-таки в том, что люди не очарованы политиками. И поэтому разочаровать их тоже будет сложно. Из трех лидеров оппозиции нету ни одного, кого бы люди безоговорочно поддерживали. Даже если постоять на Майдане и там послушать какие-то лозунги, очень редко, когда кто-то начинает скандировать фамилию одного из лидеров, и все это быстро затухает. В отличие от 2004 года, когда и Ющенко, и Тимошенко это звучало просто рефреном, конечно, проблема в том, что власть не собирается сдавать свои позиции. И как это все сложится, достаточно сложно представить. Если взять даже 30-е число, если бы не было этого дикого разгона ОМОНа по отношению к студентам, может быть, уже все даже затихло бы. Нуждается в исправлении абсолютно все. Судебная система, система выборов. Конечно, должна быть пропорциональная система выборов. Полностью должны быть исключены фальсификации. Вчера у нас тоже проходили довыборы по 5 округам. Это просто дикость какая-то средневековая, то, что происходит и то, что делает власть. У той же оппозиции нету сейчас какой-то долгосрочной программы выхода из кризиса.
Вы работаете в основном с российским рынком. Вы понимаете, как устроены эти российско-украинские отношения. Вдруг, если Украина делает европейский выбор, на ваш взгляд, это не закончится такой торговой блокадой со стороны России, при которой Украина рухнет просто?
Бизнес, в отличие от наших правителей, он всегда находит какие-то общие точки соприкосновения. У меня замечательные отношения с нашими российскими партнерами. Имеем и партнерские отношения, и дружеские отношения. Нам достаточно много и сейчас ставят палки в колеса, как с одной и с другой стороны. Но бизнес, он всегда сумеет найти выход. То есть это могут быть и совместные предприятия. Если производство в России, почему бы нам не сделать совместное производство в Украине, если какие-то будут блокировки на таможне или еще какие-то барьеры. В этом отличие от власти, что бизнес, он всегда ищет какой-то консенсус. За бизнес я не переживаю. Мы всегда найдем общий язык.
Не развалится страна?
Да, вы знаете, мне кажется, что Украина стояла, наверное, за свою историю, имела какие-то более критичные ситуации. Наверное, все-таки Я думаю, что здравый смысл победит. Есть кто создал бизнес на каком-то эксплуатировании государственных ресурсов, есть все-таки люди, которые делали это все своими руками. И мне кажется, что за счет этого все-таки здравый смысл должен победить.
С украинским предпринимателем Валерием Лосем беседовал мой коллега Андрей Шарый. О перспективах отношений Украины и Евросоюза, о том, почему Виктор Янукович не подписал на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе договор об ассоциации, и о перспективе развития событий в Киеве в беседе с брюссельским журналистом Виктором Анучко размышляет директор Европейского центра для современной Украины, Бельгия, немецкий политолог Инна Кирш.
Когда слушаешь европейских официальных представителей, выступающих в поддержку сближения Украины с Европейским Союзом и за подписание ею соглашения об ассоциации, порой создается впечатление, что их заявления такие же малосодержательные и популистские, как и те, что мы слышим от официального Киева. Демократия, европейские ценности, основополагающие права и свободы. Что конкретно стоит за обещаниями Евросоюза, находящейся в тяжелом экономическом положении Украине?
Украинское правительство приняло очень непопулярное и очень непростое решение в нынешний момент не подписывать договор об ассоциации. Нет конкретики, как дальше развивать экономику. Договор об ассоциации дает хорошую основу для модернизации украинской экономики в ближайшие годы. Но на это надо терпение и надо выдержать. На это надо минимум 5 лет, чтобы дожить. Выбор был такой, что сначала надо создать основу. Конечно, украинская сторона очень ошиблась, когда она только об этом заявила так поздно. Все исходили из того же, что подпись будет, и поэтому Европейский Союз не волновался. И начались переговоры насчет того, насколько Европейский Союз с помощью международных финансовых учреждений может помочь Украине именно провести те реформы, которые нужны своей экономике, чтобы не только обращаться на российский рынок, но особенно и смотреть на европейский рынок. Но опять, на это надо время, и до этого надо выжить. Перспектива Европейский Союз дает, но финансовых возможностей Украине нет для этого. Всем другим странам Европейский Союз помогал в финансовом плане развиваться структурной помощью. Украине до сих пор такое обещание не сделали. Все, что мы слышим сегодня про макрофинансовую помощь, это только связано с обещаниями, которые уже делались год назад и которые привязаны к политике Международного валютного фонда. Пока Международный валютный фонд не двинется, этот вопрос для Украины не закрывается и подписи быть не может.
Многие политики, и в том числе есть такие и в Евросоюзе, отмечают, что во всем этом процессе никто не обещал Киеву реальные перспективы вступления в ЕС.
Всегда Европейский Союз сначала говорит, давайте сделать один шаг, а потом посмотрим дальше. Кто из нас знает сегодня, как будет выглядеть Европейский Союз через 10 лет? Насколько он будет развиваться больше и дальше, как экономический союз, или распадет ли он на политический и экономический союз, о чем многие сегодня мыслят? Мы этого не знаем. С чего мы знаем, это что? Если посмотреть на тех в Украине, кто честно мыслит, тогда речь идет о модернизации экономики. Если мы говорим о тех, которые сегодня в основном на Майдане и которые надеются на перспективу, и которые себе не задают вопрос о экономическом развитии, задается вопрос, что будет, когда они поймут, что Европейский Союз не выполняет те обещания, о которых они мечтали. О никаком членстве в Евросоветском Союзе за следующие 5-10 лет речи не может быть. Это только те могут услышать, которые это хотят услышать. Когда говорится о том, что двери открыты, тогда никто не говорит о том, давайте подавайте на членство.
Официальные лица Евросоюза признают, что гипотетическое присоединение Украинскому союзу Белоруссии, Казахстана и России несовместимо с построением торгово-экономических отношений между Киевом и ЕС. О том же говорит и Москва. Почему Евросоюз, Россия и Украина не могут урегулировать этот вопрос втроем? Как вы это объясняете?
Украина – это суверенное государство. Ведутся переговоры между Украиной и Таможенным союзом, и ведутся переговоры между Украиной и Европейским союзом. Никто не может решить вопросы за Украину. Чего в этом ответе нету, это идея, о которой и сначала Россия говорила, и заговорил тоже Европейский Союз, что нам надо обсуждать зону свободной торговли с Лиссабона до Владивостока. Тогда в этом качестве все будут сидеть вместе за столом. Тогда Европейский Союз будет обсуждать этот вопрос вместе с Россией. Но это совсем другой разговор. Украина должна сделать выбор, куда она пойдет. И то, и другое несовместимо из-за разных экономических и юридических вопросов, как таможенные ставки, как квоты, как вообще культура торговли.
С политологом Инной Кирш беседовал Виктор Анучко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И без того непростые отношения между Соединенными Штатами и Ираном осложняются загадочным делом американца Роберта Левинсона, пропавшего без вести на территории Ирана в 2007 году. Как заявил в минувшее воскресенье государственный секретарь США Джон Керри, США не теряют надежды найти Левинсона. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, сказал в интервью американскому телевидению, что иранскому правительству ничего не известно о судьбе пропавшего гражданина США. Это дело представляется еще более запутанным в связи с появившимися недавно в американских средствах массовой информации сообщениями о том, что Левинсон оказался в Иране не как частное лицо, как предполагалось ранее, а по заданию Центрального разведывательного управления США. Рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Бывший сотрудник Федерального бюро расследований США Роберт Левинсон исчез в марте 2007 года на иранском острове Киш. Тогда ему было 59 лет. Как предполагалось тогда, Левинсон, будучи частным детективом, занимался расследованием контрабанды табачных изделий. Последний раз его видели садившимся в такси возле отеля на острове. С тех пор о нем слышали только дважды. В 2010 году его семья получила видеозапись, на которой Левинсон просит о помощи, а в 2011 фотографию, на которой обросший бородой, одетый в оранжевую арестантскую робу и окованный цепями Левинсон, держит в руках плакат с надписью «Почему вы мне не можете помочь?». Как отмечают в этой связи телекомпании CNN, видеозапись представляется весьма странной, так как она была послана из интернет-кафе в Пакистане, и на ней слышна типичная для этой страны пуштунская музыка. Американские официальные лица заявляли и продолжают заявлять, что в момент исчезновения Левинсон не был сотрудником ЦРУ или какого-то другого правительственного ведомства. Последний раз с таким заявлением выступил на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Я могу вам сказать, что он не был сотрудником правительства США, когда он совершил поездку в Иран, сказал Карни на брифинге в Белом доме. Карни отвечал на вопросы журналистов в связи с опубликованным информационным агентством Associated Press сообщением о том, что Левинсон находился в Иране по несанкционированному начальством ЦРУ заданию этого ведомства. Associated Press утверждает, что получило это сведение от осведомленных источников и семьи Левинсона. Агентство сообщило также, что Белый дом попросил задержать публикацию этого материала из-за опасений, что это может поставить жизнь Левинсона в опасность. Джей Карни объяснил это следующим образом. Если о человеке, задержанном за границей, в СМИ появляется сообщение, что он работал на ЦРУ, будь то правда или нет, логика подсказывает, что этот человек попадает еще под большую угрозу. Карни отказался более подробно обсуждать это дело, заявив, что это может помешать попыткам найти Левинсона и вернуть его в Америку. Он сказал лишь, что выяснение судьбы Левинсона является приоритетной задачей, и что с иранской стороной этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне. То же самое сказал в интервью телекомпании ABC государственный секретарь США Джон Керри.
I have personally raised the issue not only...
И не только сам лично поднимал этот вопрос на самом высоком уровне, но также и через посредников, сказал Джон Керри. При этом Керри категорически отклонил предъявленные семьей Левинсона обвинения в том, что правительство США не предпринимает достаточно усилий для того, чтобы обнаружить пропавшего без вести американца. Иранское правительство отрицает, что ему что-либо известно о судьбе Левинсона. «Я не имею ни малейшего понятия о том, где находится Левинсон», сказал в записанном в Тегеране интервью американской телекомпании CBS министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Это загадка. Нам точно известно, что он не находится под стражей в Иране. А если находится, то его удерживает не иранское правительство, сказал иранский министр. Отвечая на вопрос, освободит ли Иран Левинсона, если тот будет найден, даже несмотря на то, что, как теперь выясняется, он, возможно, был связан с ЦРУ, Зариф сказал, что Иран будет готов обсудить этот вопрос. Жив ли Левинсон или нет, неизвестно. Неизвестно также, зачем в 2007 году он отправился в Иран. Адвокат Дэвид Маги, представляющий интересы семьи Левинсона, сказал в интервью CNN, что в качестве частного детектива Левинсон действительно занимался расследованием незаконной торговли сигаретами. Однако, сказал адвокат, по его сведениям, в Иране Левинсон расследовал коррупцию и отмывание денег. При этом Маги заявил, что у него не вызывает ни малейшего сомнения, что Левинсон был связан с ЦРУ.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Иркутской области через 10 дней будет официально закрыт Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Накануне на предприятии объявили о последней волне сокращений. 156 сотрудников уведомили, что в конце февраля они будут уволены. До этого в канун Нового года уволят еще 500 сотрудников. Жителям города предлагают альтернативу, как заработать. С одобрения Минприроды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в частности, открыты предприятия по розливу воды из озера Байкал, а фермерским и подсобным хозяйствам предлагают развивать добычу и переработку природного сырья, ягод, кедровых орехов. Пока же заработки байкальчан в основном связаны с популярной у туристов лыжной трассой. Но не только безработица беспокоит жителей Байкальска в разгар зимы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Уже на следующей неделе истекает 2 месяца, как 500 работников БЦБК уведомили о предстоящем увольнении. По информации председателя правкома работников БЦБК Юрия Набокова, многие сотрудники закрывающегося предприятия так и не нашли работу. Хотя Центр занятости Слюдянского района каждую неделю присылает на комбинат обновленный перечень вакансий. Министерство труда и занятости Иркутской области предлагает вакансии на территории региона на 56 листах. Но они не подходят байкальчанам. Те, кто раньше работали на предприятии, не могут, например, учить детей в школах. А таких предложений очень много. Не хотят байкальчане и уезжать на вахты, трудиться вдали от своих семей. Продолжает работник ТЭЦ БЦБК Сергей Недоцуков.
Перспектив я пока не вижу никаких. Обещано было, причем на самом высоком уровне, начиная с заявлений Путина и Медведева, и все об этом прекрасно помнят и слышали, и видели, может быть, что сначала будут созданы рабочие места, после чего закроется комбинат, и люди плавно, как говорится, перейдут на вновь созданные объекты. Пусть это, конечно, с какими-то там, все гладко никогда не получается, это понятно, шероховатостями все, но тем не менее люди бы видели какую-то перспективу. На данный же момент, получается, мы не то, что никакой перспективы не видим, мы полная безысходность впереди практически.
Сейчас байкальчане в основном живут за счет горнолыжной трассы горы Соболиной. Кто-то переквалифицировался в таксисты, кто-то сдает в аренду квартиры, комнаты, а кто-то устроился на сезон в базы отдыха и кафе. С одной стороны, хоть какой-то заработок, с другой – новые переживания, продолжает Сергей Недоцуков.
Но люди сюда приедут кататься, люди приедут с деньгами. А тут люди озлобленные, как говорится, без денег, без ничего. И мы боимся, вот мы действительно боимся этого, что как бы тут ни начнется бомбилово, будем прямо говорить.
Хотя больше всего байкальчан беспокоит то, как будет отапливаться их город после закрытия комбината, продолжает житель Байкальска Олег Фазлыев.
То, что нет работы, это еще, говорю, у кого-то дачи там, кто-то квартиры зимой с ним сдает вот этим горнолыжникам. Я говорю, много что пенсионеров уже все равно. Заводы сколько лет, это уже люди, которые начинали это. Ну, молодежь там, если нормально, они уедут на вахту, все равно где-то будут зарабатывать. Если вот это отопление, если город умрет, отопления не будет, то все. Это сколько вот сейчас квартиры, они, конечно, обесценятся, ясное дело, никому. Все равно народ будет уезжать, если такая ситуация будет.
Город Байкальск по-прежнему отапливает ТЭЦ БЦБК. Альтернативных источников теплоснабжения нет, но мощная ТЭЦ слишком велика для маленького городка. Планы по строительству новой котельной, более экономичной, пока в перспективах. Так что проблема остаться без тепла и горячей воды для байкальчан сегодня актуальнее, чем безработица. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
В Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Президент Афганистана Хамид Карзай только что завершил четырехдневный визит в Индию, состоявшийся после аналогичных встреч с руководством соседних Пакистана и Ирана. Индия после ожидаемого вывода из Афганистана сил международной коалиции в конце 2014 года, как ожидается, будет играть в Афганистане одну из ведущих ролей. Она является для Кабула желанным стратегическим партнером в политике и экономике, что не может не вызывать большой тревоги в Пакистане. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
За год до окончания американского присутствия в Афганистане Кабул озабочен созданием региональных внешнеполитических союзов ради обеспечения своей безопасности и экономических успехов в будущем. Индия уже вложила миллиарды долларов в восстановление Афганистана и организовала подготовку сотен афганских офицеров. Во время визита в Дели президент Афганистана Хамид Карзай обращался к индийскому руководству в первую очередь с просьбами о новой военной помощи, в частности о поставках тяжелых вооружений для афганской армии. Однако любая индийская активность на этом направлении после вывода с афганской земли сил международной коалиции вызывает серьезнейшие опасения у Пакистана, старинного соперника Индии, географически расположенного между Индией и Афганистаном. Как считает Майкл Кугельман, эксперт по Южной Азии из Американского центра международных исследований имени Вудро Вильсона, Индия, бесспорный военный и индустриальный лидер в регионе, может и готова играть ведущую роль и в обеспечении будущей безопасности Афганистана, и в укреплении его экономики, пока не способны существовать без серьезной международной помощи. При этом Дели, по словам Кугельмана, будет развивать с Кабулом торговые и военные связи, постоянно оглядываясь на то, как воспринимаются те или иные ее шаги в Исламабаде.
Для Индии вопросом первостепенной важности является невозможность возвращения Талибана к власти в Афганистане, чтобы талибы ни при каких обстоятельствах не смогли бы влиять на положение дел в стране после 2014 года. Потому что талибы и все их союзники всегда были настроены к Индии крайне враждебно. Индийцы очень заинтересованы в афганских природных ресурсах, в полезных ископаемых, в первую очередь в горнодобывающей отрасли.
Президент Афганистана Хамид Карзай, в молодости закончивший в Индии университет, сейчас всячески форсирует развитие афгано-индийских связей. В 2011 году два государства подписали договор о стратегическом партнерстве, а в мае этого года афганский лидер, совершивший уже бесчисленное количество визитов в Дели, передал индийскому руководству настоящий список пожеланий, включающий в себя запросы на поставку современных танков, боевых вертолетов и крупнокалиберной артиллерии. О сбоях этих поставок шла речь и во время нынешнего визита Карзая. Индийская сторона временно прекратила снабжать афганцев тяжелым оружием, взамен сосредоточив больше внимания на подготовке в своих военных училищах увеличенного количества афганских офицеров и на снабжении афганской армии амуницией и оборудованием небоевого назначения. Как поясняет Майкл Кугельман, Индия пока еще серьезно опасается быть втянутой в продолжающуюся войну на афганской земле, а также не хочет провоцировать Пакистан, который способен задействовать различные экстремистские группировки как на своей территории, так и в Афганистане, чтобы начать атаковать индийцев.
Дели чрезвычайно напряженно следит за тем, как Пакистан страшно беспокоится из-за любой, даже самой малой активности индийцев в Афганистане. Возможность того, что Индия начнет поставлять в Афганистан тяжелое вооружение собственного производства, безусловно, приводит Исламабад как минимум в бешенство. Поэтому, когда индийцы просто пытаются оказать помощь Афганистану в укреплении его национальных сил безопасности, они очень четко обозначают свои планы для окружающего мира, проводят черту, за которую не заступают.
Афганистан, помимо прочего, уже давно стал площадкой для старинного индо-пакистанского геополитического противоборства. В 80-е годы прошлого века, когда в Афганистане находился советский военный контингент, Дели вместе с Москвой оказывал поддержку прокремлевскому режиму в Кабуле, тогда как Исламабад снабжал оружием, советниками и деньгами маджахедов, воевавших с советскими войсками. Затем, уже в 90-е годы, Индия спонсировала так называемый «Северный альянс», который вел войну против движения «Талибан», поддерживавшегося тогда Пакистаном. Шамила Чаудхари, аналитик из расположенного в Вашингтоне Международного института New America Foundation, уверяет, что сегодня среди пакистанских генералов царят просто алармистские настроения из-за повышенной активности индийцев в Афганистане.
Каким бы ни было присутствие Индии в Афганистане, в Пакистане его будут расценивать только одним единственным образом – через страх оказаться в окружении. Именно поэтому в Исламабаде считают, нам следует поддерживать определенные агрессивные силы в Афганистане. Мы должны быть уверены в том, что правительство в Кабуле не будет очень уж проиндийским. И потому, вероятно, нам необходимо негласно оказывать помощь тем афганским группировкам, которые в случае необходимости могли бы силой оружия противостоять индийцам на афганской территории.
Как напоминает Шамила Чаудхари, индийские дипломаты и бизнесмены в Афганистане уже подвергались нападениям, за которыми вполне могли стоять подготовленные в Пакистане со специальной целью группы боевиков. За последние годы посольство Индии в Кабуле уже пытались взорвать дважды. В начале этого года террористы-смертники атаковали индийское консульство в афганском городе Джалалабад. Недавно Индия ускорила строительство морского порта Чабанар в юго-восточном Иране. Как считает эксперт Майкл Кугельман, это шаг, который может перевернуть экономические связи и баланс сил во всей Южной Азии. Этот проект резко снизит зависимость Афганистана, не имеющего выхода к морю, от пакистанских морских портов и позволит Индии открыть почти прямой торговый путь на афганскую землю. Кроме того, с его помощью Индия получит экономический, а следовательно и политический доступ в республики Центральной Азии, говорит Майкл Кугельман.
Если этот порт будет построен, то торговые возможности Афганистана, конечно, вырастут в несколько раз. Если мы рассуждаем о ситуации в Афганистане после 2014 года, то необходимо в первую очередь интересоваться потенциалом экономического развития этой страны, без успеха которого, как мы понимаем, в дальнейшем невозможно будет в долгосрочной перспективе говорить о какой-либо политической и военной стабильности и безопасности.
Дели уже инвестировала 200 миллионов долларов в проект строительства порта Чабанар и автодороги, связывающей с ним запад Афганистана. Прямым конкурентом Чабанара сейчас можно считать новый пакистанский порт Гвадар на Аравийском море, также ускоренно строящийся при поддержке Китая, еще одного старинного геополитического соперника Индии и союзника Пакистана. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В издательстве «Пушкинский фонд» выходит пятый том сочинений Елены Шварц, в который наряду с неопубликованными при жизни текстами вошли дневники поэта разных лет. В появившихся в печати фрагментах дневника есть упоминание о поездке в Прагу на фестиваль писателей по приглашению его руководителя Майкла Марча. Фестиваль был посвящен 40-й годовщине ввода войск в Чехословакию, и поэта пригласили принять участие в организованной газетой «Гардиан» дискуссии на эту тему. Об этом Елена Шварц говорила и в не опубликовавшемся до настоящего времени интервью, которое она дала во время фестиваля корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер.
Я прекрасно помню вот этот день, когда по радио сказали, что наши танки вошли в Прагу. В этот день мы с мамой катались по Северной Двине на пароходике старом-старом с огромным таким колесом. Назывался Николай Гоголь. И вот когда мы ехали, шли, вернее сказать, по реке от Холмогор до Великого Устюга, по радио сказали вот об этом. И это было страшным потрясением. И моя мама, которая была знаменитой завлит Большого драматического театра в Петербурге, в Ленинграде тогда, у Тостоногова, она с театром гастролировала в Праге до этого. У нее было очень много друзей в Праге. И вот весь этот социализм с человеческим лицом, все это было ей очень близко. Ну и мне тоже, естественно. Поэтому мне, конечно, первая реакция, мне хотелось тоже выйти куда-нибудь на площадь и сказать, что долой, мы против. Но я никак не могла сойти с парохода. И это, наверное, меня и спасло, потому что, когда я приехала, единственное, что я могла сделать, я позвонила в Москву Наталье Горбаневской, с которой мы дружили уже тогда, и сказала ей, что замечательный поступок, что жалко, что меня не было в Москве в это время.
А ее поступок был известен?
Да, уже, конечно, был известен радио. Все слушали, вы даже на этом корабле, там у одной дамы было BBC, и она его тихо слушала в своей каюте, и мы с каким-то незнакомым человеком стояли там часами под окном, под ее окном, как два стража. И мы даже не делились никакими репликами, а только обменивались взглядами.
Вы будете принимать участие в этой дискуссии по 68-му году. Что вы собираетесь сказать?
А вы знаете, я никогда не знаю, что я скажу. Что... Ну, как поэт я ощущала, прежде всего, невозможность публичного высказывания. То есть мои стихи, хотя они были лишены политического содержания, но они настолько отличались по форме и по содержанию, так сказать, и к тому же в них содержались какие-то религиозные мотивы и различные богословские поиски отражались, история, можно сказать, человеческой души, что было совершенно невозможно в те годы публично прочитать или напечатать. И, конечно, это угнетало. Было такое ощущение, будто говоришь в подушку. Хотя на самом деле теперь понимаю, что тогда был огромный круг читателей. Вот был знаменитый самиздат, и в каком-то смысле, может быть, он был даже шире и лучше, чем сейчас, когда у меня напечатано много книг, уже 30, но я имею в виду еще в переводах заграничных. Тем не менее, тогда, если было где-то чтение, то собиралась такая действительно живая, хорошая публика в огромном количестве, где-то на дому или в мастерской художников. Теперь тоже, конечно, есть еще, бывают чтения хорошие в Петербурге, но все меньше и меньше.
Академик Сахаров назвал 68-й год, что начало активизироваться, в общем-то, правозащитное движение. Почувствовали ли вы это?
Вот мне тогда было 20 лет, и у меня были друзья среди диссидентов, ну, в частности, вот, уже упомянутая Горбаневская и чуть позднее Юрий Кублановский, которого вынудили уехать потом из страны. Но сама я, вот кроме этого порыва в 68-м году, как-то была вне политики. Я, конечно, сочувствовала всему и вся, но видела свою задачу. И тогда и сейчас, собственно, в совершенно другой области духовного знания, постижения каких-то тайн жизни, поисков новых путей в поэзии. Вот это меня гораздо больше волновало.
Вы получили премию Белого. Как это происходило?
Да, это была знаменитая самиздатская премия в Ленинграде, возникшая, хотя ее давали москвичам. Я получила, кажется, в 79-м году или 80-м.
79-м.
Ну и дали бутылку водки, по-моему, яблоко и рубль. Тут же выпили эту водку. С крупой лиц это все происходило, награждение в какой-то квартире, какого-то художника, по-моему. Там были вот поэты, Витя Кривулин покойный, замечательный, главный человек, можно сказать, нашей подпольной культуры. Такая знаковая фигура. Но, впрочем, я не придаю значения премиям вообще. И даже вот эту премию, о которой мы говорили, я была против учреждения этой премии, потому что, на мой взгляд, это такое просто обезьянничание, вот, подражание государственным институтам. Я, в принципе, против вообще этого института премий, потому что кроме зависти, злобы, низкого соперничества они ничего не порождают.
Ну, вот ваши стихотворения их называют песнями. Вы тоже так считаете?
Нет, нет. Они именно называются песнями, потому что они проще по музыкальной структуре. Они просты, как песенная мелодия. А обычно я пыталась строить свои стихи как, ну, как сонату или симфонию, или как более сложную музыкальную организацию.
Не могли бы вы прочитать что-нибудь?
Это стихотворение называется «Заплачка консервативно настроенного лунатика» и посвящено Ольге Мартыновой. Но я горжусь этим стихотворением в том смысле, что в нем вот между серьезным и ироническим буквально, может быть, можно протолкнуть иголку. Но нельзя сказать полностью, что что-то серьезное, а что нет. И написано оно в 90-м году, когда еще никто не разделял тех настроений, какие здесь выражены. Итак, заплачка консервативно настроенного лунатика. «О, какой бы позорный, мне перед вами не слыти, но хочу я в империи жить. О, родина милая, родина дорогая, ножичком тебя порезали, ты дрожишь ногая, еще в колыбели, едва улыбнулась музе, а уж рада была, что в Советском Союзе. Я ведь привыкла, чтобы на юге, в печах, пели и в пятки мне дули узбек и казах, и чтобы справа валялся Сибири истрепанный мех, видно Украина, Камчатка, не упомянешь их всех. Без Сахалина не жить, а рыдать наигорчайше. Это ведь кровное все, телесное наше. Для того ли варили казаки кулеш из бухарских песков, чтоб теперь выскребали его из костей мертвецов? Я боюсь, что советская наша луна отделиться захочет, другими увлечена, и съежится вся потемневшая наша страна. А ведь царь наш отец посылал за полками полки, на луну шли драгуны, летели уланы, крались и стрелки, и луну притащили для нас на аркане, на лунянках женились тогда россияне. Там селение наше, кладбище, была она в нашем пленении. А теперь на таможне они будут драть за одно посмотрение. Что же делать лунатикам русским тогда, вам и мне, вспоминая Россию, вспоминать о Луне?
С Еленой Шварц беседовала Александра Вагнер. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода. Итоги дня с Андреем Шаром начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.